Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и гости нашей студии – священник Дмитрий Диденко, директор Варнинской гимназии и миссионер-катехизатор в Доме трудолюбиной Севак Миробян. Сегодня мы собрались, чтобы поговорить об исповеди. Это тема, которая, наверное, для всех нас актуальна. Исповедь – это то, с чем регулярно приходящий в храм человек сталкивается, хотя бы потому, что в большинстве приходов он не может пойти к чаше, пока не исповедается. Ну и вообще это очень древняя практика, всем нам знакомая и до сих пор востребованная. Отец Дмитрий, первый вопрос к вам. У вас довольно большой опыт, вы, наверное, исповедуете людей. Какие ошибки встречаются чаще всего у тех, кто приходит к вам на исповедь? От чего бы вы предостерегли наших радиослушателей?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Илья, Севах. Я сначала скажу о том, что я надеюсь, что разговор на столь очевидную тему, о которой уже много написано, много сказано, будет избегать каких-то штампов, и мы не будем обсуждать вопросы, на которые уже много раз ответили. Я вообще надеюсь, что получится представить какой-то не то чтобы новый, но, может быть, не такой распространенный взгляд на этот вопрос. И вот, отвечая на то, что вы сказали, я хочу отметить, как всегда, ну, как я это обычно делаю, вывернуть все наизнанку. Вопрос так звучал, каких ошибок избегать? Но вот на него отвечать нужно с позиции знания того, как правильно. То есть у меня должен быть какой-то эталон, с которым я сравниваю людей, которые приходят, то, что они делают, то, что они говорят. И у меня, конечно же, этого эталона нет. И у меня нет... Ну, есть, но не в качестве эталона. У меня есть свое представление об исповеди. Но с чего бы ему быть эталоном, и с чего бы мне говорить с позиции эксперта в этом вопросе? Да, у меня есть опыт, я бы не назвал его большим. И у меня есть мысли на этот счет. Но я просто сначала хочу дать такой дисклеймер, что... Речь не идет о том, что что-то является ошибкой, и будто бы у меня есть правила.
Но разве не является очевидной ошибкой, когда человек на исповеди начинает перечислять грехи своих родственников, соседей, коллег по работе? Говорят, что такое происходит нередко. Я, естественно, исповеди ни у кого не принимал, но вот читал в книгах, что это весьма распространенная ошибка. Или, по-вашему, это не ошибка?
Я хочу избежать этого термина не случайно, потому что если говорить об ошибках, то их можно много перечислить, и это одна из них. Но на исповедь человек приходит к Богу, и там в увещании, которое священник произносит перед исповедью, как раз специально говорится, что ты пришел в больницу, в врачебницу. То есть атмосфера должна быть не судебная, даже не школьная. То есть даже, речь даже не идет о том, что человек приходит для того, чтобы чему-то научиться. Он приходит просто для того, чтобы что-то открыть. И вот если человек, то, что он хочет открыть перед Богом, это грехи соседей, то, наверное, можно сказать, что это неправильно с какой-то точки зрения. Но я так не буду говорить, потому что у меня есть уважение перед конкретным человеком, который сейчас говорит. Если ему сейчас нужно это сказать, пусть мне не очень приятно это слышать, но для того, чтобы его не ранить и не травмировать, и не встать между ним и Богом, пусть даже он Богу говорит это, я не хочу говорить, что это ошибка. И более того, во время исповеди, вот единственное, наверное, правило, в котором я уверен во время исповеди, это врачебный принцип «не навреди, не лезь». Если тебе даже и очень сильно хочется что-то сказать, дай человеку выговориться. Потом еще подумай, и если он тебя спрашивает, тогда говори. А вешать ярлыки – это значит убивать всякий диалог. После того, как человек что-то говорит, а ты ему говоришь, вы знаете, это ошибка, это неправильно. Как может развиваться диалог? Только в одну сторону. Ну, да, простите. Все.
Тоже хочу поприветствовать всех радиослушателей. Мне вот довольно близка мысль, которую сейчас отец Дмитрий высказал. От себя бы хотел добавить следующее. Я тоже исповедь не принимал, но что называть исповедью? Если как таинство церковное, то я как человек, который не имеет на то полномочий и так далее. А если речь идет о том, что просто исповедь – это просто как люди общаются, открывают что-то друг другу, то я чисто со стороны могу так предположить, что если человек даже говорит о грехах кого-то, то я, конечно, максимально бы выслушал человека и просто бы постарался как можно тактично, с уважением задать вопрос, а почему именно это его так беспокоит? Вот, что в грехах поведения этих людей так сильно задело его, что он пришел и вот он хочет об этом говорить. Даже если он говорит со мной не как со священником, я мирянин, а просто вот я тоже общаюсь с людьми, и многие мне говорят, буквально вчера общался с одной, ну, вот на днях, молодой такой девушкой, которая после моего, ну, скажем так, лекции и проповеди на тему зависти, причинах зависти, и психологических, духовных, вот, где-то примерно полчаса она мне говорила, и все содержание ее речи было о том, что я, почему я такая ненормальная, я ли такая ненормальная, или люди такие ненормальные, что вот мне постоянно попадаются вот такие люди, ну, по ее словам, то ли не слишком адекватные, то ли нездоровые. Я просто вот. Просто я ее слушал, задавал какие-то вопросы, и потом в конце выяснилось, она же опять-таки говорила, я ее не перебивал. Выяснилось, что на самом деле человек очень-очень ему не хватает реальной настоящей дружбы. Вот. Как в личных отношениях мужчин и женщина, так просто в семейном кругу. Просто я задал один или два вопроса на ее полчаса или 40 минут, то, что она говорила. Я внимательно ее слушал, смотрел ей в глаза, пытался анализировать. И, кстати, внутренне был несколько раз сказал: «Господи, дай мне как-то понять». То есть я все-таки к Господу обратился, говорю, чтобы понять вот человека, почувствовать человека. Никаких рецептов, советов я не дал. Просто я произнес два слова, говорю, близость, доверие, да, наверное. У нее прям открылись вот так глаза, она на меня так посмотрела. Вот как бы я бы так сказал, даже если человек говорит о каких-то других грехах других людей, значит, это его резонирует, и важно понять, почему резонирует. И тактично, максимально тактично просто как-то спросить, чтобы сам человек посмотрел, сам себе задал этот вопрос, почему меня это так резонирует. Ну, я вот как-то так думаю. Ну, в принципе, я вспоминаю, что многие святые также говорили, что с душой надо быть очень бережно, как с великой драгоценностью, и просто так ее, знаете, не жонглировать. Не жонглировать доверием человека, а своими такими мудро самоуверенными советами.
Отец Дмитрий, вы говорили о том, что человек приходит к Богу на исповедь. Возникает резонный вопрос, почему между ним и Богом должен стоять кто-то третий? Для чего нужен священник на исповеди?
Есть разные ответы на этот вопрос. Ну, во-первых, так просто исторически сложилось, что практика частной исповеди у нас теперь стала доминирующей, и только вот, может быть, какие-то эксперименты ставились в этом поле в 20 веке, в частности, отец Иоанн Кронштадтский проводил общие исповеди, когда не было вот именно диалога между кающимся и священником. Ну, мы теперь можем сказать, что частная исповедь – это норма, и это единственная такая вот каноническая, если можно так сказать, форма исповеди. И так вот просто сложилось. И сложилось это, как считается, в эпоху иконоборчества, когда практика монастыря, именно откровение помыслов, исповедь перед духовником монастыря или игуменом, причем такая подробная и затрагивающая все стороны вообще жизни, она попала в среду мирян, потому что монастыри больше сохраняли верность этому иконопочитанию, и туда больше ходило людей. И потом всем захотелось тоже иметь это у себя, и вот так это приняло такие формы. Можно здесь говорить о смысле, и не знаю, я не хочу брать на себя, опять же, роль эксперта в этом, не считаю себя вправе. Могу просто поделиться тем, что я знаю. Я думаю, что это вообще не секрет, потому что уже было сказано про врачебницу, про больницу, и, соответственно, врачом, конечно, является не священник, а врачом является Бог, но священник является кем-то вроде помощника этого врача или медбрата, или того, кто, можно здесь взять евангельскую параллель, похож на вот этих вот четверых, которые несли расслабленного к Иисусу и разбирали кровлю для того, чтобы его спустить. Такого друга, который свидетельствует о покаянии. И не то чтобы посредника, то есть речь не идет о том, что вот этот человек, священник или епископ, узурпировал власть в плане вот контакта с Богом, и без него это невозможно. А вот речь идет о том, что очень многое происходит в присутствии другого человека. Здесь можно вспомнить и совершенно светские области, вроде, опять же, консультации у врача или у психотерапевта, или когда мы просто хотим о чем-то важном говорить в присутствии кого-то нам близкого. И это многих людей справедливо смущает присутствие священника, потому что мало кто, и, может быть, даже нет такого требования, мало кто из священников может максимально устраниться, так, чтобы не стоять между кающимся и Христом. Я уже об этом упомянул, что очень хочется влезть, очень хочется выступить с позиции знания и дать какой-то совет или рекомендацию. И не всегда вообще есть такая цель у священника и понимание того, что очень важно сохранить диалогичность во время исповеди. И диалог этот может быть не между священником и кающимся, может быть, между кающимся и Богом. Или, если в этом участвует священник, то он должен к этому очень бережно относиться. И любой диагноз, любой ярлык, который вешается во время исповеди, убивает этот диалог. Поэтому вот раз так есть, раз есть такая реальность присутствия священника во время исповеди, и раз это вряд ли изменится, то вопрос, зачем, больше принадлежит к области какого-то развития исторического, изучения формирования богослужения. А здесь вот очень важен вопрос, что может священник, что он должен делать, и как он должен делать, как он должен присутствовать. Как он должен, опять же, не навредить? Вот напомню вот этот вот принцип, который уже мной был упомянут.
Считается, что исповедь – это одно из семи таинств. И что происходит на исповеди? Человек как-то меняется, что-то в нем исправляется, может быть. Для чего человеку идти в храм, а не попросить прощения напрямую у Бога?
Вот есть ли вообще, насколько правомерна вот такая оппозиция, или идти в храм, или просить прощения у Бога? То есть вообще я не очень согласен с тем, что нужно так ставить вопрос, потому что это все равно, что выбирать между зеленым и теплым. Это разные вещи. И наличие личных отношений с Богом, какого-то личного покаяния, никак, по-моему, не пересекается с участием в храмовом богослужении там, потому что ключевую роль играет община. И человек, в идеале, ты должен ходить в храм не за услугами, вроде исповеди или причастия, а должен ходить как член той или иной общины для участия в богослужении не в качестве зрителя, а в качестве его такого деятельного участника. В чем бы это ни выражалось, там, начиная от священников, заканчивая просто теми людьми, которые присутствуют в храме. Это тоже отдельный длинный разговор, о котором сейчас нет возможности в него углубляться. Но вот зачем? Зачем нужно исповедоваться? Почему нужно идти на исповедь? Я не знаю, почему нужно идти на исповедь, потому что есть огромное количество людей неверующих, которые прекрасно и без нее обходятся. Нужно задать вопрос, почему тот или иной человек верующий, во что он вообще верит, и если частью его веры, допустим, вот в нашем случае веры в Иисуса Христа, веры в христианство является задача самосовершенствования, самоанализа, встречи со своими ошибками, попытки сделаться лучше, вот стремиться к этому совершенству, как и сам Иисус говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вот если это так, то исповедь может быть, наверное, полезна на этом пути. И вот здесь, может быть, есть одна мысль, которую я хотел бы поделиться в связи с этим, которая связана с исповедью. Вот вы говорили о перечислении грехов. Это нельзя поставить в вину тому, кто кается. Нельзя сказать, что человек, который перечисляет грехи, он виноват в том, что он именно так делает. Потому что далеко не всегда за этим стоит осознанный выбор. Часто я могу предположить, хотя у меня нет каких-то данных, я не занимался этим исследованием этого, просто я могу предположить, что часто за этим стоит какая-то травма, связанная с исповедью. И травма, связанная вообще с, может быть, с отношениями, с чувством вины. Потому что вот это, за этим перечислением видится человек, который прячется за эти слова, который не хочет, боится, ему больно открывать и говорить что-то более глубокое. То есть вот он приходит в это пространство исповеди максимально формально, не потому что он плохой, не потому что он неверующий, может быть, он специально так хочет профанировать таинство, потому что ему слишком больно.
А разве исповедь не есть перечисление грехов? Это что-то другое?
Ну да, мы сейчас к этому подойдем, к этому вопросу, наверное. И опять же, я попробую сказать, что это такое. Вот, и вот можно опять сравнить, что человек, приходящий к врачу, он может даже не вполне осознанно мешать тем или иным медицинским манипуляциям, потому что это больно, то есть это не то, что мы контролируем. И очень часто требуется наркоз, чтобы человек не мешал его резать и делать ему операцию. Это как всегда, всего лишь аналогия, ее нельзя полностью приложить к случаю с исповеди. Но все же. Вот есть нечто, что человек не вполне осознает и не вполне может преодолеть. Какая-то опасность. Для него пространство исповеди небезопасно. И это очень глубоко нас уводит, потому что, вот я уже упомянул чувство вины, и, может быть, это связано у большинства людей с детством, с отношениями с родителями, или, может быть, это связано с такой вот религиозностью, определенным типом религиозности, что вот чувство вины – это совсем непродуктивная вещь. Хотя вообще, как и все чувства, чувство вины должно быть у каждого, и оно имеет свою функцию. Но вот оно непродуктивно у таких людей, потому что оно не только не приводит ни к какому самоанализу и самосовершенствованию, а более того, оно человеку закрывает многие возможности для искреннего общения, разговора о своих подлинных проблемах, о чувствах. И к Богу такой человек тоже может испытывать вот это непреодолимое, непреодолимый страх, непреодолимое чувство вины и чувство опасности, что если я сейчас открою что-то про себя, то это будет использовано против меня. Как вот у нас говорят при аресте, что все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. И как будто бы человек думает, что даже и здесь он не чувствует, что это достаточно безопасное пространство, чтобы сейчас говорить об этом. И кто это может исправить? Вот это как раз к вопросу о том, зачем священник на исповеди. Вот здесь еще есть один ответ про то, что священник, ну и вообще как любой христианин, кстати, вот в этом плане священники не отличаются принципиально, вот онтологически, скажем так. Это доверенное лицо Бога. И вот Бог, то, что он мог бы сделать и сам, доверяет сделать кому-то из нас, его доверенных лиц. Потому что он любит нас и доверяет нам, он верит, что у нас это получится, что мы попытаемся хотя бы преодолеть, хотя бы открыть человеку, создать ему безопасное пространство так, чтобы он мог преодолеть вот этот свой затык, этот ступор, связанный с перечислением грехов. И опять же, вот я хочу обратить внимание на то, что мы исходим не из осуждающей позиции, что те, кто перечисляют грехи, они глупые, они не кающиеся, они такие-сякие-сякие. Это непродуктивно, контрпродуктивно, как говорит наш президент. Мы говорим с позиции проблемы, что у человека что-то болит. Да, вот вы, Илья, спросили, а что тогда такое исповедь? Ну, конечно, такой максимально общий вопрос, на который я не могу дать общий ответ. Я просто опять скажу, как я представляю, как бы она могла пойти по другому сценарию, эта исповедь. Вот если мы отталкиваемся от перечисления грехов, что бы могло пойти по-другому, чтобы это было более глубоко? Вот, к примеру, вот есть такой уже умерший психолог отечественный, очень именитый и многим известный Федор Ефимович Василюк, у которого есть такая статья, вот ее все могут найти, она называется «Исповедь и психотерапия». Даже это не статья, это доклад, который был им прочитан на одной из конференций, посвященных наследию митрополита Антония Сурожского. И там он как раз говорит о том, что исповедь превращается в перечисление грехов, но может она пойти по более глубокому пути, и приводит конкретный пример. Представим, что человек, приходящий на исповедь, кается вот в таком грехе. Я постоянно раздражаюсь на подчиненных. Ну, я начальник, постоянно раздражаюсь на подчиненных. И священник может здесь что-то сказать, ну, что вообще нехорошо раздражаться. Вот помните, в Евангелии написано, что всякий, говорящий брату своему рака, подлежит гиене огненной и так далее. Не судите, да не судимы будете. Многое другое. Здесь сказать важных и хороших вещей этому человеку, но большая вероятность, что это не сработает, потому что человек сказал это, и он действительно об этом жалеет, но это такое вот поверхностное дыхание, что называется, это никуда не проанализировано, симптоматическое лечение. Как это могло бы пойти по-другому? Вот тут уже Севах упоминал, что можно поставить вопрос. Человек может сам себя поставить, или священник, опять же, максимально корректно, в ответ на вот эту вот реплику о том, что я постоянно раздражаюсь на подчиненных. Можно спросить, но правильно ли я вас понимаю, что вы считаете, что это допустимо раздражаться на людей, которые что-то делают не так? И человек тогда может так задуматься, и действительно ли я так считаю, есть ли у меня такое убеждение?
Я бы на его месте ответил, раздражаюсь, потому что я раздражительный. Есть такая во мне страсть, которая живет вкупе со множеством иных страстей. Страсть раздражительности. Вот и все. Я бы и рад в рай, да грехи не пускают.
Ну вот, это как раз и, опять же, вот ни в коем случае не в пику и не в качестве возражения, а просто похоже, что это закрывает дальнейший путь. Слова про то, что ну да, вот я такой. Хотя это очень хорошо принять себя.
А разве это не правда? Разве человек раздражается по каким-то иным причинам? Ясно, что можно найти себе оправдание, это несложно, но на глубине лежит именно страсть. Мы совершаем грех только потому, что нас на это толкают наши страсти. Мы прелюбодействуем, потому что в нас живет блудная страсть, мы объедаемся, потому что в нас живет страсть чревоугодия, мы злимся, потому что в нас живет страсть злобы и так далее, и так далее. Вот, мне кажется, корневые причины, и, наверное, глубже них уже вообще ничего не лежит.
Да, если позволите закончить этот пример, то я покажу, что это не совсем так, похоже. Похоже, что это не совсем так. И что эти слова, ну, они правильные, с ними сложно спорить, но похоже, что это не всегда так. Вот, это первый уровень, да? Может, так ли, что вы считаете, что это допустимо? Человек может по-разному ответить, он скажет, что, может быть, он скажет, да, я так считаю, либо, ну, так вот можно предположить, что в большинстве случаев он скажет, нет, я так не считаю. Дальше можно еще глубже пойти. И порядок, кстати, вопросов, которые я перечисляю, не обязательно должен быть такой, вообще любой может быть порядок. Но вот можно ли сказать, что вы считаете, что ваши подчиненные, вообще сотрудники, должны всегда работать на максимуме? То есть, что они должны всегда выдавать результат на пределе своих возможностей, потому что ну, почему я так говорю? Потому что похоже, что если они немного не дорабатывают, то вы считаете, что это отклонение от нормы. Это может быть диалог со священником или с самим собой. Он тоже может подумать, так, похоже, что, не знаю, считаю ли я действительно, что человек всегда должен выдавать максимум, а сам я выдаю максимум. Нет, похоже, что это тоже не так. Похоже, что у меня и этого убеждения нет. Понятно. Можно еще вопрос задать. А, ну, правильно ли я понимаю, и можно ли сказать, что вот вы считаете, в принципе, приемлемым вот такое вот выражение вашего раздражения через какое-то унижение, пусть даже словесное. С одной стороны, я имею право раздражаться, потому что ну, меня что-то раздражает, я не могу это выключить. С другой стороны, ну, нельзя сказать, что я считаю, что это прям допустимо. То есть мы не говорим, что все, я плохой, просто у меня живет огромное количество страстей, меня нужно выкидывать на помойку. Какой из этого выход? Ну, я ничего не буду с собой делать. Да, я грешный, ну и что? Я встану на эти удобные рельсы и буду каждый раз говорить на исповеди, я грешный человек, раздражаюсь, самомнение, самооправдание, буду катиться по этим рельсам, буду кричать на сотрудников каждый раз, ну а что я могу с собой сделать?
Не совсем так. Меня не нужно выкинуть на помойку, мне нужно излечить. И вот сейчас батюшка накроет меня и петрохилию, перекрестит мне голову, и я после этого не буду раздражаться. Я воспринимаю исповедь как таинство именно потому, что оно должно менять меня. Это нечто чудесное. Если я просто кому-то расскажу о том, что я раздражаюсь на подчиненных, ничего не изменится. А если я сделаю это перед крестом и Евангелием, и рядом будет стоять правильно рукоположенный клирик, и он сделает правильные вещи потом со мной, то тогда мне это должно помочь. Именно ради этого я и пришел на исповедь. Так бы я мог перед иконами исповедоваться или просто сидя на стуле.
Я могу такого человека с радостью приветствовать в клуб православных магов. То, что вы сейчас, Илья, сказали, это довольно распространенное такое мышление у многих верующих воцерковленных людей, которое, по сути, отражает магическое мышление и восприятие. Православное вероучение говорит об обратном, о синергии, и эту фразу очень много раз говорят люди, ее немножко даже профанировали, но если взять серьезно, это мы не знаем, в какой области, в какой мере, в какой, скажем так, дозе Бог решает прямо вмешаться. В большинстве случаев отцы говорят, святые, и опыт церкви, что Бог как бы непосредственно прямо вмешивается крайне редко. Он в основном все делает через людей, максимально, скажем так, смиряя свое очевидное присутствие.
Вот-вот, через людей. Именно поэтому я пошел к священнику, а не рассказал своему другу. Именно через этого человека он и действует. Где-то я читал в какой-то книге православной, что священники – это руки Божьи. Вот он берет меня и исцеляет с помощью этого человека.
Гипотетически, да, Бог, он Господь, он может делать все, что он захочет. Но при этом ни в коем случае нельзя забывать вот этот аспект нашей свободы, нашего произволения и, самое главное, нашего действия, покаяния. Потому что покаяние – это же ответ человека, но это делание человека уже, который сделает. И вот христианство говорит о том, что покаяние – это дело именно прежде всего свободы и воли человека. А вот то, что вы сейчас описали, я пойду, вот сделаю так, делаю внешние действия. Вот, ну, во многом это походит на магию.
А что я еще могу? Я, конечно, сдерживаюсь, как могу, когда меня подчиненные злят. Но я грешный человек, и я это прекрасно понимаю. У меня нет сил сдержаться. Если есть, то не всегда, к сожалению. Я прихожу и каюсь. Я не хочу на них кричать. Меня это самого огорчает очень сильно. Я потом готов извиняться перед ними. Мне нужно как-то избавиться от этой страсти своей. А как я могу от нее избавиться?
Вот я все-таки думаю, что, может, я и ошибаюсь, что, похоже, запрос человека не в этом, не в исцелении, на исповеди, а в прощении, и это более реально как раз, просто чувство прощения, примирение со своей совестью. Вообще ситуация внутреннего кризиса и конфликта тяжело нами переносится, и поэтому так или иначе человек должен прийти к примирению. Либо он сам себя оправдает, либо это произойдет в контексте исповеди.
Мы подошли к очень интересной теме. Об этом в свое время протоиерей Дмитрий Смирнов говорил на Радонеже, я это очень хорошо помню. Прощает тот, кто обиделся. Так обычно ведь бывает, да? Вот, допустим, вы меня обидели и попросили у меня прощения. Я вас простил. То есть перестал на вас обижаться. Но ведь Бог не обижается. Поэтому протоиерей Дмитрий Смирнов сказал так, что это антропоморфизм, человеческие слова. А в реальности происходит так, что человек своими грехами разлучает себя с Богом. И то, что мы называем прощением грехов, это и есть возобновление общения. Вы согласны с этим?
Ну, с этим трудно не согласиться. И я только скажу, что потребность человека в том, чтобы внутри него не было конфликта. И вот, кстати, если возвращаться к теме того, в чем может каяться человек, кричащий на подчиненных, он может поверхностно говорить о том, что у меня страсть гнева, я кричу на подчиненных. Или он может увидеть, что его проблема на самом деле не в этом, а в том, что он поступает против своих же убеждений, что у него он вообще-то не считает, что можно кричать на людей, но почему-то кричит. Это более продуктивно. То есть пытаться сдвинуть неподъемный камень, перестать гневаться, это невозможно. Это ведет только к унынию. Как это перестать гневаться? А вот увидеть, что в данном конкретном случае, даже без требования перестать гневаться, я просто поступаю против своих убеждений, это гораздо более конкретное и понятное, не то чтобы обвинение, а понятное направление работы.
Хорошо, человек понял, он поступает против своих убеждений. Это как-то помогает ему не гневаться?
Очень может быть, что да, потому что открытие подлинных причин и уход от вот этой парадигмы, что я гневаюсь, потому что во мне живет гнев, он во всех живет, к сожалению.
А как же святые?
Не знаю примеров святых, у которых не было гнева, то есть это как будто бы у человека нет обоняния, не знаю, нет чувства боли, то есть это вообще-то базовая часть человеческого естества – гнев. И говорить о том, что я гневаюсь, потому что у меня есть гнев, это все равно, что «ну здравствуй, привет, капитан Очевидность, дождь идет с неба, потому что на небе облака». Это ни о чем. То есть в этом нет, ну, это нельзя назвать ни покаянием, ни исповедью. Это ежу понятно, что мы гневаемся, потому что есть гнев. Если бы не было гнева, мы бы не гневались. Поэтому задача не выкорчивать из себя что-то, а просто посмотреть, как это в конкретных ситуациях, которые мне самому не нравятся, почему это так происходит. То есть почему именно так? Ответ не просто потому, что я гневаюсь, потому что у меня гнев, а вот потому, что вот есть такая проблема, мною неосознанная и непродуманная, что у меня вообще-то есть убеждение, что так не надо делать, а я почему-то так делаю. Вот если это увидеть, то есть большая вероятность, что гнева, не то что гнев пропадет, а просто он очень может быть со временем, может быть быстрее или позднее, перестанет именно в таких выражаться, в таком вот унижении по отношению к другому человеку. Речь же не идет об изменении характера. Кстати, в этом и есть покаяние. Вот покаяние по-гречески все знают, это всем известно. Вот это вот слово метаноя, перемена ума. Вот я хочу предложить другое понимание этого слова, потому что перемена ума в целом невозможна. Это слишком большая задача, которая, опять же, человека вгоняет в уныние. Да, ты грешен, все, ты ничего не изменишь. А перемена ума, вообще слово «нус», которое здесь стоит в корне, да, здесь два приставка и корень, а слово «нус», которое стоит в корне, это не только ум в целом, но и, может быть, конкретная мысль. И здесь вот мы видим эту как раз перемену ума в отношении конкретной проблемы. То есть человек гневается на подчиненных, и он просто будет до бесконечности об этом говорить на исповеди, никуда это не денется. А перемена ума заключается в том, что он теперь видит, что проблема не в том, что он гневается на подчиненных, а в том, что у него либо есть это ужасное убеждение, что вообще-то можно унижать человека, либо у него нет этого убеждения, но он почему-то это делает. И оказывается, что все гораздо проще, слава богу, что я вообще-то не Гитлер. Вот, просто я это не осознавал, еще не думал об этом. Вот она, перемена ума, вот плод, собственно, покаяния, как мне кажется.
Я бы еще, знаете, добавил, что гнев, если речь идет об этом, вообще мне очень понравилась фраза: гнев – это есть естественная реакция на неудовлетворение моих потребностей. Это совершенно естественно биологическая реакция. Если нет вообще у человека гнева, ну, скорее всего, он болен или в каком-то аутичном состоянии находится. А так, я могу из своего опыта сказать, когда я впервые в жизни проходил групповую терапию, психотерапию, причем с такой христианской направленностью, вот, методики все как бы обычные, вот, а мировоззренческий подход был христианский, конечно. Я после этой терапии впервые в жизни я так углубился в свои детские какие-то переживания, травмы, там, все эти моменты. Я вам четко и точно могу сказать, что после этой терапии месяца три я вообще ни на кого не гневался. Просто потому что я, со мной сидели ребята самые разные. Студент биофака, миллионер на Порше, человек, который продает чай, и я, вот катехизатор в доме трудолюбиной. И когда мы стали друг другу рассказывать, задания выполнять, разбирать свои травмы, прошлое, все. Я просто был настолько удивлен, и я понял, увидел на примере этих людей, которые открывали все самые свои тайники, почему люди там себя неадекватно ведут, почему кто-то хамит, почему кто-то наоборот. Я просто понял, что действительно люди очень недолюбленные, травмированные, поцарапанные, искореженные в 90% случаев в детстве люди. Просто не додали им ни любви, ни внимания, где они ожидали, а наоборот, они получили что-то негативное. И теперь это у них, я так очень нагругляю, да, теперь это у них с течением времени как-то внутри это все живет и выстреливает. И поэтому, если человек злится, гневается, вот я помню, в одной книге читал такой случай, описывает один верующий человек, что ехал в машине. Его подрезал какой-то человек, подрезал, специально остановился, не пропускал. Вот, и было большое желание, гнев был такой сильный, пойти и разобраться. Только он хотел выйти из машины, как подрезавший его водитель опередил его, сам вышел из машины, оказался очень здоровым, мощным человеком физически. Подошел к нему, тот открыл окно, и он начал его ругать, материть просто, на чем белый свет стоит. Но что важная деталь, человек был верующий, вот он рассказывает, что я когда просто решил помолиться, и, говорит, внутри почувствовал, как будто мне вот Господь говорит, просто вот сиди и молчи, вот просто молчи, ничего не говори. И я, говорит, пока, говорит, он меня материл, я просто молчал и опустил, говорит, немножко даже глаза, чтобы не смотреть на него. Где-то минуты две этот человек проорался. И я, говорит, потом не помню, чего ему сказал, то ли сказал «извините», то ли спросил, что там день тяжелый, что-то такое. Вот. И через несколько, говорит, минут мы уже отошли, сидели в кафе и пили с ним кофе. И потом выяснилось, что у этого человека очень сложные отношения с матерью, и он именно в этот день принял решение уйти и жить отдельно со своей девушкой, которую не принимала его мать, и, будучи такой деспотичной женщиной, всячески его унижала. А он впервые в жизни решил жить отдельно от нее. Именно сегодня он принял это нелегкое решение, у него был жуткий стресс. Поэтому он был в таком гневе. Вот надо понимать, мне кажется, не просто так человек гневается, ведет себя вот так вот агрессивно, может, неадекватно. Это по-любому какой-то конфликт, какая-то боль. Но если не явное какое-то наркотическое алкогольное опьянение, то это всегда какая-то боль или еще что-то. Даже при случае опьянения это все равно попытка каким-то образом боль анестезировать.
Конечно, это так. Прекрасно, что вы нас призывали к снисхождению к друг другу. Это то, о чем Христос постоянно говорил. И в нашей главной молитве так и сказано: «Остави нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим». Да, конечно, но развивая эту тему, И говоря о себе, могу сказать, что у меня это часто бывает совсем не связано ни с какими внешними факторами. Почему я хамлю? Потому что я плохо воспитан. Или я хамлю, потому что я не считаю нужным сдержаться. Или я хамлю, потому что я считаю себя лучше того человека, которому я хамлю. И никто меня не обидел перед этим. И с мамой мне все в порядке.
Согласен, здесь есть момент воспитания, а есть еще другой момент, что просто вам действительно никто как следует по физиономии не дал. Вот это, кстати, тоже помогает, но я не проповедую такой способ исправления человека, но я просто так, как в Доме трудолюбия, с очень разными людьми общаюсь, солидное количество из них – это довольно-таки жестко грубые люди, еще и с уголовным прошлым, вот, и, к сожалению, да, иногда бывает так, что вот хамит в основном человек кому? Это либо женщины, либо дети, либо старики. Как Довлатов, по-моему, точно выразился, что хамство – это торжествующая безнаказанность. Поэтому в этом смысле, ну, согласен, да. Наказание как наказ, некое, скажем так, понимание границ. Вот. Если человек не понимает границ на уровне какой-то интуиции, таких невербальных сигналов, что «не нарушаем, пожалуйста, мои границы», то я бы так сказал, Господь может ему его вразумить, выражаясь языком церковным, в том числе и через более жесткие способы, такие как даже физическое воздействие.
А может вразумить его через отца Дмитрия, который объяснит ему, что хамить нехорошо. Но если у человека это стало привычкой, я, честно говоря, сомневаюсь, что вразумление и такая вот беседа, где человек поймет, да, действительно нехорошо, да, это правда, как-то что-то исправит.
Ну, вразумление – это ведь не диалог, а монолог. И это то, о чем я сказал, что это не нужно вообще.
То есть вы не будете такого человека вразумлять?
Стоит попытаться понять человека в первую очередь и задавать ему вопросы какие-то, если это уместно во время исповеди, не всегда.
Если вы поймете, что это неразвитый человек, что это действительно потерявшая всякие берега особь мужского пола, что это не какой-то несчастный, обиженный в детстве мальчик, а здоровый, наглый, сильный мужчина, что вы будете делать?
Я ничего не буду делать, потому что такие люди не ходят на исповедь. Однозначно. Если человек пришел на исповедь, значит, у него есть минимальный уровень саморефлексии. И вот когда вы говорите, вот в ваших словах уже неоднократно, что вы говорили, вот, простите, что я как-то это сейчас говорю, мне слышится вот в этом, и я бы вам это сказал, если бы мы сейчас говорили в другом формате, в другом контексте, я бы вам сказал, что похоже, Илья, что вы, глядя на себя, смотрите таким вот осуждающим взглядом, вы как-то о себе говорите очень, не знаю, вот вы говорите, у меня много страстей, во мне то-то-то-то живет, я просто хамло, я хамлю, просто потому что хочу. И вот, не знаю, я не хочу с этим соглашаться, не хочу вам в этом верить. И похоже, что вы собой недовольны. И не то, чтобы вы говорите себе, что вообще-то ты должен быть лучше, а это какое-то такое недовольство отчаянное, что... Да, что с тебя брать? Вот, какое-то такое. И вот очень часто, это уже не про вас, а вообще в принципе, это хорошо бы иметь в виду, что очень часто проблемы вот с гневом, гнев вообще это, я всегда об этом говорю ученикам, что гнев это как температура, это проявление, что есть какая-то боль. Вот этом Сивах очень хорошо сказал, у человека что-то болит. Это точно, всегда в 100% случаях. И вот здесь, не только здесь, вообще часто бывает так, что причиной гнева являются какие-то нелады с собой. Вот, недовольство собой, внутренний конфликт, он может быть родом из детства, может быть родом не из детства, но какой-то внутренний конфликт. И вот если внимательно слушать человека, то можно в его речи, в его словоупотреблении, в интонации услышать вот это, попытаться услышать и попытаться туда копнуть, если он позволит. Но это надо делать очень аккуратно, да, можно сказать не утверждением, не диагноз, да, а, все понятно, у вас не ЛДС с собой. А очень аккуратно, в форме вопроса, да, так ли это, что вы как-то и на себя смотрите с недовольством, с каким-то вот таким отчаянием. И очень может быть, что это так и есть, и тогда нужно как раз идти в эту сторону. То есть исповедь – это нахождение под взглядом любящего Бога, а не судьи. И вот тогда можно попытаться, опять же, не через директивность, а через такой вот диалог – можно попытаться вот исследовать это отношение человека к самому себе и попробовать перевести фокус его внимания с вот своего взгляда на себя на взгляд Христа. Вот, вот смотри, может быть, мы посмотрим сейчас, последуем, как к вам Бог относится, да, вот, может быть, мы об этом сейчас поговорим, попытаемся это себе представить. И вот это хороший способ выйти даже из той ситуации, о которой вы говорите. Или если человек, вот тот человек, которого вы описали, не знаю, я не встречался, вот как-то мне так повезло, что я в основном со всякими людьми, или со школьниками, или с интеллигенцией общаюсь, и ну, мне страшно было бы общаться с другими людьми, я не умею с ними разговаривать. Но теоретически мне кажется, что даже и у таких людей есть вот какие-то проблемы в этой сфере.
То есть на исповеди вы себя воспринимаете не как посланника Божьего, который сейчас человека исцелит, накрыв епитрахилию, а скорее как психотерапевта?
Нет, я себя ощущаю как посланника Божия, но посланничество в другом заключается. Я уже сказал, что похоже, исцеление не является целью исповеди, а скорее прощение, примирение с собой, и поэтому посланничество священника или там любого другого заключается как раз в том, чтобы мягко человека подвести под этот любящий взгляд Бога. И это директивно не получится сделать, только через уровень диалога. Если нет диалога, то слова звучат неубедительно. Каким бы ни был авторитетным священник, ну, есть такие люди, просто известные, там, которых называют старцами, или которые сильно превосходят по возрасту большинство прихожан, они могут что-то директивно сказать, и это на человека обязательно подействует, но человек останется неуслышанным. Я пользуюсь каким-то своим опытом, он у меня когда-нибудь будет больше, я, наверное, смогу с большой долей вероятности предполагать, в чем проблема, и могу, сокращая время, вот, говорить что-то, и, наверное, буду попадать. Но человек-то так и не услышан, то есть ему не дали, он не почувствовал свою важность, вот его не подвели под любящий взгляд Бога. Ему просто дали что-то, ну, хорошее, правильное, но диалога не состоялось, и он не почувствовал свою ценность. Здесь притча о блудном сыне, вот она, пожалуйста, сюда очень хорошо подходит, это про ценность, ценность человека, который приходит к Богу, вот он ему ценен, что бы он ни говорил.
А если человек приходит на исповедь не просто для того, чтобы рассказать о своих грехах, поговорить со священником, послушать какого-то совета, а может быть, просто действительно согреться в чьем-то внимании, в чьей-то любви, а приходит конкретно, чтобы исцелиться от своих страстей, чтобы из гневного стать спокойным, из жадного – щедрым, из трусливого – смелым, из блудного – целомудренным, получается, такой человек пришел не по адресу?
Если такое убеждение выясняется в процессе разговора, если он вообще есть, а разговор может быть вне исповеди, если нет времени, можно предложить потом поговорить. Иногда так бывает, что вообще есть исследование, что в среднем в России 2 минуты 40 секунд тратится на одну исповедь. Это вот социологи из Свято-Тихоновского университета выяснили. Поэтому, ну, это нормально, и не всегда есть возможность долго говорить, можно предложить. Но вот если выясняется, что есть такое убеждение, то можно пойти двумя путями. Можно сказать, просто резко отрубить, что нет, вообще-то, дружок, это невозможно. Или можно, опять же, при помощи диалога, без нажима, без давления, без обесценивания высказать идею и, может быть, как-то подвести человека аккуратно к тому, что исцеление вот в таком понимании, что больше не грешить, это не то, на что мы можем рассчитывать во время исповеди.
В таком случае, почему исповедь называют таинством?
Ну, это вопрос словоупотребления. И слово «таинство» появилось далеко не сразу, как и сама исповедь. И здесь нужно залезть в само слово, да, слово «мюстерион» греческое, и это не аналог слова «секрет», и не связано с тайной, в том смысле, что это нечто тайное от непосвященных, а это, ну вот, не хочу сейчас долго, и я не специалист в это залезать, но вот кратко, как я себе это понимаю, речь идет и в исповеди, и в других таинствах о том, что человек попадает в такое пространство, где присутствует он сам и Бог, и вот он для Бога бесконечно ценен, и это безопасное пространство. И вот это не то чтобы секрет от остальных, потому что ну, вот большинство таинств совершается публично, а причина того, что исповедь секретна, не в том, что там что-то особенное происходит, да, мы понимаем, а из уважения к человеку. Вот. И поэтому таинство, наверное, я предположу, потому что происходит нечто превосходящее наши познавательные способности. То, что вот мы не можем, собственно, почему я затрудняюсь ответить на этот вопрос, вот и ровно, наверное, поэтому, что это нельзя так вот разложить по полочкам. Почему вот именно так?
А что же происходит на исповеди в вашем понимании такого, что не вписывается в наш обыденный опыт?
А много чего не вписывается в наш обыденный опыт, и на исповеди происходит нечто, что, по крайней мере, невозможно увидеть глазами и невозможно проверить при помощи эксперимента.
Что именно?
Вот каждый может, наверное, по-разному это описывать. Мы можем взять обычную формулировку, такую вот, которая сегодня уже звучала, что это примирение с Богом, это прощение грехов. Но мы же сегодня сказали, что перечисление слов – это, ну, плохой способ, не очень хороший. Нельзя сказать, что это человек плохой. Уже говорили об этом. Поэтому вот за этими словами должен стоять и наверняка стоит какой-то личный опыт каждого человека. И он у кого-то, вот самое интересное, что он у кого-то может быть более яркий, у кого-то менее. И это, опять же, никак не характеризует человека в плане его молитвенности или немолитвенности, большего христианства или меньшего христианства. Вот некоторые, как... Да, не будем пальцем показывать. Говорят, что у них есть физический опыт общения с Богом, а кто-то говорит, что, ну, увы, его нет. И это, кстати, для многих причина какой-то грусти.
Мне почему-то казалось, что прощение грехов и исцеление – это одно и то же. Как написано в Псалме: «Азре, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, яко согреших ти». Что вы имеете в виду под словом «прощение»? Вы только что сказали, что человек получает прощение грехов.
Тут вообще надо выяснить контекст слова «исцеление», потому что оно в течение вот этого нашего разговора во время передачи звучало, по-моему, если я правильно понял, с однозначным смыслом. Исцеление – это искоренение страстей. И вот в таком случае это не одно и то же. Но я не думаю, что исцеление – это искоренение страстей. Исцеление – это устранение какого-то больного, мучащего противоречия. И вот в этом смысле прощение очень хорошо вкладывается в это. Исцеление как примирение внутри себя, потому что нам больно, когда внутри нас есть какое-то противоречие, и примирение с Богом. То есть при помощи Бога, вообще говоря, примирение внутри себя. И тогда нет никакого противоречия. А если исцеление – это искоренение страстей, то есть, например, если вылечить что-то, вот если бы мы по словам «вылечить» понимали бы только удаление того или иного органа, то… Тогда да, но мы именно понимаем восстановление какой-то нормальной функции. И для человека нормальное функционирование, нормальное состояние души – это отсутствие каких-то больших внутренних конфликтов. Это отсутствие того, что изнутри нас… Вот люди даже говорят об этом, у нас даже есть слова. Мы говорим: «Меня изнутри разъедает, душа разрывается». Вот это не случайно именно такие слова используются. И Бог это исцеляет. Но душа остается прежней со всеми вот этими… Ну, то, что мы называем страстями, хотя я бы вот не стал это так называть, это скорее какие-то, ну, вот естественные наши черты, которые иногда, и, может быть, очень часто, как будто бы надуваются, я не знаю, даже тот же гнев, и начинают приносить вред. Исцеление – это приведение его в норму, чтобы, грубо говоря, он перестал распухать, занял свое нормальное, полезное место.
Наверное, это и есть исцеление?
Конечно, это и есть исцеление. Я просто спорил с тем, что исцеление – это не устранение страстей, это не качественное изменение характера. Это же невозможно. Мы не видим такого. Может быть, такое редко и бывает, но вообще говоря, даже вот знаменитый случай с Павлом, когда вроде бы Бог прям явно вмешивается в его жизнь, не производит в нем перемены характера. То есть он каким был человеком, таким и остался. Вот это важно.
Я бы еще упомянул, что есть понятие исцеления как обретение целостности. Вот, и гармонии, баланса всех сил и свойств человеческой природы. Вот, в этом плане, да. Поэтому даже если взять говорить о гневе, как о любой другой страсти, ну, это некая просто индикатор. Знаете, как в самолете разгерметизация началась в салоне, да, и сразу выпадают кислородные маски, и там звучит какая-то сирена, как минимум в кабине пилотов. То есть гнев – это и есть вот это вот сигнал, что происходит внутренняя разгерметизация. И нужно устранять не сигнализацию, говорящую о разгерметизации, а именно то, что привело к разгерметизации, вот, ну, как бы, что привело к этому. Поэтому здесь, естественно, вообще любая, как бы, страсть, я помню по памяти, вот, отцы говорили, что любая страсть – это мутировавшая естественная потребность, которая была неправильно удовлетворяема или не была вовсе удовлетворяема и настолько просто либо раздулась, либо, наоборот, приняла какие-то совершенно неестественные, нездоровые формы и стала просто сигналить об этом ярко. Будь то гнев, будь то даже блудная страсть, будь то даже страсть серебролюбия и вот это же все мутировавшие, гипертрофированные, вышедшие здорового как бы употребления, реальные, заложенные самим Богом потребности человеческой природы.
Да, это известные святоотеческие слова, что страсти – это извращенные добродетели. Но получается так, что человек во время исповеди получает некое успокоение, как-то приходит в норму, что-то понимает про себя, получает мир с собой и, соответственно, мир со своим Творцом, выходит на улицу из храма, проезжает мимо машина, его обрызгивает грязной водой, и человек опять в гневе.
Ну, как раз вот мы об этом и сказали, что нет задачи изменить человека так, чтобы он вовсе не грешил. Это просто фокус внимания. Человек, не анализирующий себя, который, ну, не ходит на исповедь или еще как-то себя не анализирует, критически не относится к своим действиям, он отличается не тем, что он хуже или лучше того, кто исповедуется и анализирует себя, а просто тот, кто этим занимается, кается, будь то перед Богом, не знаю, или если это светский человек, перед самим собой или перед близкими. А христианину тоже это нужно все. Одно другому не мешает. То вот такой человек, когда у него есть такой фокус внимания на свою жизнь, он просто, ну, я не знаю, находится в более выгодной позиции, что ли. У него больше шансов сохранить мир с самим собой и с другими. Потому что вот есть такая штука, о которой я часто говорю, и все дети ее понимают, дети в смысле школьники. Вот любого из них можно спросить, а вы никогда не замечали такого противоречия, что вам постоянно твердят на уроках, работа над ошибками, ошибки, исправь ошибки, родители тоже об этом говорят, но при этом очень мало кто из взрослых вообще умеет признавать свои ошибки, уж тем более исправлять, ни папа с мамой, там, ни учителя сами редко способны признать свою ошибку, и они говорят, да, конечно, нас это излит, мы поэтому и не хотим, мы вообще поэтому воюем. И вот это же тоже имеет вот отношение к тому, что мы обсуждаем. Если человек не умеет признавать свои ошибки, ну, нельзя сказать, что он прямо уж плохой, что он прямо никуда не годен. Но, к сожалению, ему сложнее в жизни, ему сложнее выстраивать отношения, сложнее с собой, у него рано или поздно развивается вот такое пренебрежительное отношение к себе, потому что он чувствует, что что-то со мной не то, но понять не может. Человек нерефлексирующий, к сожалению, он, наверное, может быть менее счастлив. А никакого исцеления сиюминутного нет вот в плане исповеди, нет такой цели. Поэтому нормально, да, человек получает какой-то эффект. И сколько он длится, по-разному бывает. И вопрос в том еще, каково было содержание исповеди. Были ли это обыденная ситуация или что-то большое, что по-настоящему потрясло, какая-то крупная семейная ссора или еще что-то. И это по-разному бывает. То есть, если что-то действительно потрясает, то больше вероятности, что человек долгое время будет от этого воздерживаться. И очень важно не ставить себе невыполнимых целей, потому что это вот то, что в психотерапии называется пустым усилием. Вот усилия есть, а никаких средств для его достижения нет. Вот человек ставит себе цель, так, все, мне нужно перестать гневаться. Никаких средств у него для достижения этой цели нет, тогда он начинает гневаться на самого себя, не всегда отдавая себе в этом отчет. И исповедь его становится такой вот тоже, к сожалению, искалеченной, и он не чувствует безопасности нигде. Такого нужно обогреть, помочь как-то ему, говорить с ним, уделить ему неосуждающее внимание, да, вот любящий взгляд Бога ему показать. Ну, вот в этом посланничество. И это, да, это можно назвать психотерапией, только не со стороны священника, конечно, а со стороны Бога и священника в качестве ассистента просто.
Я в свое время услышал одну очень интересную, на мой взгляд, проповедь после чтения Евангелия о расслабленном, которого спустили четверо друзей. Христос говорит ему: «Отпускаются тебе грехи твои». И вот клирик, который об этом говорил народу после чтения Евангелия, сказал, что мы все часто слышим эти слова: «Отпускаются тебе грехи твои». А дальше он поставил как бы многоточие. Тут уже я, наверное, за него додумываю, но мне кажется, это очевидно, то, что он хотел сказать. Слышим-то мы часто эти слова: «Отпускаются тебе грехи», но многие ли из нас берут свою постель и идут в свой дом?
Ну да, немногие, да.
Мне кажется, здесь человек был конкретно физически болен, да, и ну, я так думаю, это мое размышление, я так думаю, что мы все очень хотим, я также хочу, очевидного присутствия Божьей силы, которая вот возьмет вот так вот и восставит тебя с постели. Почему-то мы этого практически не видим. Читаем в основном Евангелие или слышим, что где-нибудь какой-нибудь миссионер в Индии там помолился, что-то такое случилось. Думаем, а чего у нас такого не случается? Вот я не знаю ответа на этот вопрос, я сам Богу говорю, а почему ты так не делаешь? Но я знаю одно, вот в опыте у меня есть четко одно, что реальное внутреннее какое-то вот освобождение от какой-то боли, для меня стало в последние годы это очень очевидно, поймите, это не меньшего стоит.
Отец Дмитрий, вот Севак не видит ответа на этот вопрос, почему Бог не делает то, о чем мы читаем в Евангелии, а вы себе такой вопрос задавали?
Я не знаю, задавал ли я себе этот вопрос, то есть он есть, я знаю его существование, но Я его, наверное, себе все-таки не задавал, потому что у меня же тоже нет ответа. И наличие ответов на все вопросы, наверное, рискну предположить, вовсе не гарантирует, что эти ответы правильные. Вспомним Сократа, который про себя говорил, что я знаю, что ничего не знаю. И вот нормально и очень даже хорошо и полезно человеку останавливаться перед какой-то неизвестностью. И более того, эта неизвестность хорошо, когда она не определяет нашу жизнь. То есть хорошо, когда мы не хватаемся за голову и не говорим: «Боже мой, ведь Вселенная постоянно расширяется. Как просто мне жить? Мой мир не будет прежний. Как мне жить? Мы же ее не исследовали, мы нигде не были фактически. Ну что, мы там ездим на море или куда-то еще, а вот Вселенную-то мы не исследовали». И вот эта неизвестность, она, ну, конечно, пример такой издевательский, смешной, иронический, но, тем не менее, это важно, что это не определяет какого-то обесценивания всей жизни. Ну, все, я песчинка во Вселенной, моя жизнь ничего не стоит. И вот это про отношения с Богом. Есть очень важные вопросы, которые мы ставим, на которых нет ответа, но его нет ни у кого. Нельзя сказать, что у Бога есть какие-то люди, которым он что-то там сказал, и вот они не хотят делиться. А вот мы все в таком положении, что нет этого ответа, и вот, наверное, похоже, что это не обесценивает сами отношения с Богом, а может быть даже выводит их из области корыстности. То есть, что мы с ним не потому, что у него есть какие-то важные ответы. Вот Петр, например, говорит ему, что у тебя есть там глагол или слова вечной жизни, там не звучит слово «ответ», и да, вот я с тобой, потому что ты отвечаешь на все мои вопросы. Что-то другое там, что-то не то чтобы более ценное, но что-то вообще из другой области. И вот вопросы о происхождении зла, о существовании страданий, болезней, такие самые главные больные вопросы вообще всего мира, человечества, христианства, притыкания для всех миссионеров – остаются неотвеченными. Кто из нас вообще дерзнет на них ответить спустя столько столетий размышления? Кто из нас вообще может так вот это все вместить и сказать, что ну все, вот на мне поиск заканчивается, я сейчас объясню.
Дорогие братья и сестры, наше время истекло. Я благодарю наших гостей, священника Дмитрия Диденко, директора Варнинской гимназии, и миссионера-катехизатора из Дома трудолюбия Ной Севака Мирабяна. У микрофона был редактор Илья Сергеев.
Спасибо, радиослушатели, и спасибо дорогому Илье и Севаху за очень интересную, содержательную беседу. Это именно то, о чем я говорил в начале передачи, нам, мне кажется, удалось сказать что-то важное. Спасибо.
Присоединяюсь также, благодарю всех радиослушателей, и мне было тоже очень интересно, и не случайно все-таки церковь – это общение верующих, потому что в этом общении мы, как в зеркале, можем видеть какие-то спектры даже своей души, которые не увидим друг без друга. Я думаю, это сегодня получилось.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Паче всего возлюби молчание, потому что приближает тебя к плоду. Язык же немощен изобразить оное. Сперва будем принуждать себя к молчанию, и тогда от молчания родится для нас нечто, приводящее к самому молчанию. Да подаст тебе Бог ощутить что-либо, рождаемое молчанием. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.